Я рада приветствовать в студии Екатерину Заремба, Институт мировой политики. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Ирина вот уже, в принципе, в анонсе сказала, о чем мы будем говорить. То есть, кто эти люди, которые будут советовать, будут, в принципе, воплощать в жизнь политику нового президента Соединенных Штатов Америки. Мы еще, когда обсуждали, в общем-то, избирательные кампании, очень часто эксперты говорили о том, что на самом деле американская система, американская демократия — это даже не кто на самом деле президент, а кто те люди, которые в общем-то, будут советовать. И теперь немножко уже открыты некоторые имена, и давайте, наверное, проговорим, то есть кто все-таки эти люди, которых уже мы знаем, имена которых уже известны в медиа.
Ну вот начать, я думаю, можно с потенциального главы разведуправления. Об этом идут горячие дискуссии и в российских медиа в частности. Там также мнения разделились, и кажется, что теперь Трамп и его будущая администрация не так безоблачно выглядят сквозь линзу того, что пишут в российских средствах массовой информации. Давайте, наверное, с разведки начнем.
Или опять-таки мы хватаемся за любой хвостик победы в этом смысле и вытягиваем из любой биографии человека то, что нравится нам и нужно Украине.
Хорошо, давайте начнем с разведки. Действительно, это самые последние новости. Дэн Коутс сейчас вот его обговаривают как директор национальной разведки. Что это означает? Это означает возглавление кураторства так называемого intelligence community, то есть сообщества американской разведки, в которое входит 16 организаций разведывательных США, это в том числе ФБР, ЦРУ и другие. И вот для меня сейчас такое его назначение предварительно Трампа создает такую курьезную ситуацию, поскольку мы видим, что советником Трампа по вопросам национальной безопасности является человек Майкл Флинн, который ходит на приемы к Путину и выступает на Russia Today, а главой американской разведки, ну, то есть очень серьезный пост, занимает человек, который в России вообще не может въезжать вследствие санкций против некоторых сенаторов, которые...
А что это? Это продуманная политика или некая такая неразборчивость или лихость на самом деле? Вот я хочу и будет так.
Да, ну и почему он, я имею в виду потенциальный глава разведки, персона нон грата, если его так можно назвать, да, в России? За какие заслуги?
За то, что он критиковал Россию, за в том числе аннексию Крыма еще в марте 2014 года. И на самом деле мне кажется, что это прежде всего вот вывод, который мы себе можем сейчас сделать, что Трамп не пытается своими назначениями угодить России. Вот это ключевой вывод. То есть какие отношения с Россией у тех, кого он назначает, это, ну, для него второстепенный вопрос. Возможно, важный, но не первостепенный. В том числе, если мы говорим о назначенном секретаре обороны, министре обороны, генерале Матисе, то также он известен резкими высказываниями против России, причем он, вот насколько мне известно, он более такой человек интеллектуального круга, несмотря или в дополнение к тому, что он военный, то есть он не просто руководится какими-то политическими, конъюнктурными, эмоциональными моментами, а он историк по первому образованию и как бы имеет такую очень далекую перспективу на развитие России.
А если к этому комплекту добавить такую персоналию будущего госсекретаря США, вот добавить к руководителю разведки, руководителю Министерства обороны будущего госсекретаря, кто это и как он дополняет этот букет?
Да, очень хороший вопрос. Это такая полным чином, некоторым образом темная лошадка на шахматной доске политиков американских, поскольку, так же, как и Трамп, он пришел из бизнеса, я говорю о Рексе Тиллерсоне. Для нас, что интересно, что его порекомендовал Трампу бывший глава ЦРУ. То есть вот мы видим, что вообще вот Трамп окружает себя людьми из разведки, на самом деле, доверяет им. Флинн тоже работал в разведке до 2014 года. И можно говорить о том, что вот как бы такое первое допущение было то, что там себя окружают людьми из бизнеса, но это не совсем так. Это скорее всего назначение Тиллерсона говорит о том, что все-таки он просто доверяет некоторому кругу людей, связано с разведкой, и вот по их совету он делает назначение.
А вот Тиллерсон, у него какие есть интересы и, не знаю, оценки относительно отношений с Российской Федерацией, с другими странами?
Он интересная фигура для меня, вот для американского политика, потому что он на самом деле в вопросах внешней политики не разбирается как в сфере первостепенного своего вот, ознакомления. Он бизнесмен, мы это знаем, и вот буквально завтра и послезавтра он будет на слушаниях в комитете по вопросам внешней политики Сената, где его будут, ну, грубо говоря, хвост и в гриву гонять по всем вопросам. И вот эта стенограмма, которая будет, эта запись, она будет очень действительно важна для понимания того, какие сейчас для себя позиции занял Тиллерсон, поскольку сейчас он постарался себе обеспечить поддержку среди сенаторов в Конгрессе для того, чтобы он был, его назначение было поддержано в Конгрессе. Вот мы знаем, что на закрытых встречах он высказывал, ну, так называемые правильные вещи России. Он не старался привязать себя к какой-то конкретной политике, к конкретным шагам, но он говорил о том, что да, Россия — это авторитарное государство, да, они играют не по правилам, по принципам того, кто сильнее, и Америка должна как минимум с этим считаться для того, чтобы выиграть. То есть, ну, как бы это уже позиция, ну, как минимум трезвая. И вот вопрос сейчас в том, будет ли он то же самое озвучивать уже открыто. Пока речь шла о закрытых встречах, на которых он старался понравиться, зарекомендовать себя. Я также знаю, что о некоторых вопросах внешней политики он совсем ничего не знал вот до этого назначения и готовился. То есть он штудировал материалы, и сейчас вот он себя натаскивает на все вопросы мировой политики, по сути.
Это достаточно сложно. Вообще, наши слушатели, которые особенно избаловали себя просмотром сериалов «Западное крыло», «Карточный домик» или «Госпожа государственный секретарь», представляют, как вообще все это происходит. Достаточно серьезный уровень, когда человек с низовыми даже знаниями его начинают заранее прокачивать и готовить. Как вы считаете, у Трампа была возможность заранее прокачать этого человека, который будет государственным секретарем, для всевозможных случаев? Там нужно разбираться не только в внешней политике, но вообще разбираться и внутренней политике, и подчас знать ответы на такие вопросы, которые, ну, даже не входили в пул его бизнес-интересов явно.
Ну, я думаю, что это вряд ли делал сам Трамп, поскольку мне кажется, что Трамп совсем не государственный деятель, и ему самому очень много еще стоит доучивать, да, изучать и себя знакомить с разными аспектами внешней политики точно. Я думаю, что завтра будут тестироваться и послезавтра для Тиллерсона не столько, ну, какие-то точные знания, даты, цифр, войска, я не знаю, бюджетов, а скорее всего просто такие, ну, политические позиции. Поскольку Конгресс США на сегодня и Республиканская, и Демократическая партия больше все-таки исповедуют, ну, такую привычную нам политику США, политику либеральных норм, международного права. И вот поэтому вот, как бы, на такие, возможно, моральные акценты будет завтра акцент.
А, Катерина, а давно ли вообще люди из бизнеса не занимали такие посты, или это вообще впервые вот такой плотный приход бизнеса в политическую элиту Соединенных Штатов Америки?
Мне кажется, что за последние годы это первый такой плотный приход, но в истории американской политики не готова сказать.
Если продолжить разговор о Рексе Тиллерсоне, будущем госсекретаре Соединенных Штатов Америки, и о других людях, которые займут посты, связанные с внешней политикой Соединенных Штатов, и глава разведки, и глава Министерства обороны, то хочется спросить вот о таком, о других полюсах. Мы сейчас наше обсуждение центрируем вокруг отношения к России, Российской Федерации, санкциям. Это понятно, потому что...
Наша болевая
да,
точка.
Да, потому что наша болевая точка — это наш сосед и страна-агрессор. Но если посмотреть на другие страны, я вот помню книжку «Важки решения» Хиллари Клинтон, в которой она описывает свой опыт работы на должности госсекретаря, и целый раздел посвящен тому, как она, скажем так, лоббировала и выбирала вместе со своей администрацией страну для первой поездки. И как, каким образом азиатский регион, тихоокеанский регион оказался в таком главном фокусе внешней политики под руководством Хиллари Клинтон. Если посмотреть не только на Россию, но и на другие страны, то что мы уже можем понимать о том, куда сфокусируется внешняя политика Соединенных Штатов Америки?
Я думаю, в чем политика Трампа будет продолжать политику Обамы, это такой вот условный девиз «Европа решает свои проблемы сама». Это означает, что уже как бы вот высказывались в окружении Трампа критика о том, что Европа недостаточно тратит на свою оборону. Это очень давняя претензия к европейским государствам. И я думаю, что, в общем-то, конфликт в Украине, он сюда же относится, что вот Европа должна занимать лидерство в этом и предлагать решения, и не навязывать свои проблемы Соединенным Штатам. Но что касается России, то вот дискурс, который мы стараемся сейчас выцепить и понять, он, мне кажется, заключается не столько в, ну, в налаживании отношений с Россией другой, любой ценой, а в как бы поднятии отношений на какую-то более, ну, так сказать, любезную точку. То есть это не означает какие-то, какие-то уступки сразу, как минимум, какие-то такие вот великие сделки над головами кого-то, чего Украина боится, это означает, мне кажется, просто попытка поговорить с Россией вот на каком-то таком любезном, уважительном, вот как я слышу такое слово, крутится в дискурсе американском уровне.
Более дружественный интерфейс.
Ну да, более дружественный интерфейс, но на самом деле это, в общем-то, то, что и в Европе много кто делает, то есть дело делается, санкции держатся, там какие-то поездки не реализовываются, а при этом поддерживается какой-то диалог и, ну, как бы видимость того, что, что нет полного разрыва отношений и открытой конфронтации.
А что будет происходить, что мы понимаем о том, что, может быть, будет происходить на Ближнем Востоке? Война в Сирии — это очень горячая точка. Может быть, в глазах мирового сообщества более горячая, чем война в Украине?
Абсолютно, абсолютно. Да, я думаю, что завтра, на самом деле, вопросы, которые будут ставиться Тиллерсону, они будут ставиться не столько в контексте российско-украинского конфликта, сколько в контексте вовлечения России в конфликты на Ближнем Востоке. Пока что есть разочарование России в США с этой точки зрения, которая на самом деле, ну, не идет только от Обамы, это позиция разных представителей американского политика, поэтому я думаю, что Тиллерсону стоит подготовить конкретные ответы на этот счет.
А вот на самом деле эти люди, которые пришли из разведки, о чем это может свидетельствовать? В общем-то, о том, что Трамп не собирается быть открытым и публичным, в принципе, собирается быть, стать более закрытым, хотя это, видимо, тяжело его сути, но, в общем-то, он как бы умышленно даже своим кругом пытается себя оградить от излишней публичности. И на самом деле тоже очень интересный вопрос. Вот окружение разведкой, не есть ли это каким-то сигналом? Вот вы говорили о дружественном интерфейсе с Россией, но как бы это дружественный интерфейс больше демонстрируют дипломаты. Разведчики, на самом деле, они вообще ничего особо не демонстрируют, как бы они тихо делают свою работу. То есть о чем это на самом деле может так рассказать и о политике, и о самом Трампе?
Я аналитик, исследователи, стараюсь оперировать данными, которые я уверена. И я не очень люблю делать такие какие-то общие допущения, но если мы уже в них идем, то мне кажется, что это характеристика авторитарного характера Трампа. Поскольку контроль над разведкой — это прежде всего характеристика авторитарных лидеров. Ну, в Советском Союзе мы это наблюдали очень явно. Мне кажется, что сейчас вообще, как мы знаем, у Трампа с разведкой в принципе конфликт. Поскольку разведка делала свою работу, показала, что были хакерские атаки, заказанные, администрированные Россией, которые могли повлиять на результат выборов.
И Трамп это выражает, то есть он демонстрирует то, что он в конфликте с разведкой сегодня?
Ну да, он уже сказал.
Ну, кроме того, что он недоволен, конечно, результатами расследования.
Ну, мне известно то, что он рассматривает планы как бы уменьшения роли веса разведки. Мне неизвестно, какие точно это планы, то есть какая именно реформа в этом будет. И вот, собственно говоря, наверное, назначение такого человека, как Дэн Коутс, она, ну, не говорит о том, что он эти планы всерьез собирается внедрить, это нужно с другим-то человеком делать, но, ну, как минимум он недоволен, хочет контролировать разведданные. Я думаю, что Флинн ему может в этом помогать, то есть давать в этом советы. И если мы говорим о разведке, то она пользуется большим доверием среди американцев. То есть это такой институт вот, гражданского доверия. Поэтому Трамп очень заинтересован в том, чтобы этот институт был ему подвластен.
И на самом деле это может свидетельствовать о том, что ну, есть такое расхожее мнение держать своих врагов ближе к себе, чем друзей. Вот этот, в принципе, контроль, который может свидетельствовать об его авторитарности, это может быть просто ну, свидетельствовать о паранойи. Я, в принципе, не хочу делать никакие диагнозы. Но вот это нагромождение и притягивание к себе людей, которые могут рассматривать его дело, да, на самом деле, то есть он хочет это все, пытается, по крайней мере, держать под контролем, именно приближая таких людей к себе?
Ну, я думаю, что так, это самый легкий путь, поскольку для того, чтобы менять процедуры, менять мандаты, для этого нужно, это очень сложная процедура с вовлечением многих институтов, конгресса и так далее. То есть легче всего просто выстраивать вот этот, такую цепочку связей и людей к нему расположенных, дружественных. Но, опять-таки, вот интересно, на самом деле, что в команде Трампа есть даже люди, которые его сначала не поддерживали вот, в начале его кампании. Это люди, которые одно из назначений, которые отвечают за внутреннюю политику. То есть нельзя сказать, что Трамп окружил себя вот такой командой преданных псов, которые были с ним с самого начала. Нет, на самом деле даже рассматривали назначения те республиканцы, которые ну, всегда были, как бы, которые всегда, во-первых, в течение очень долгого времени принадлежали к республиканской партии, работали вот по тому нарративу, который ну, в Украине считается стереотипным для республиканцев, то есть противостояние России, и ну, вполне даже рассматривали возможность быть назначены в новой администрации. То есть назначение у Трампа неоднозначно. Нельзя сказать, что это такие вот, ну, какие-то маниакальные, манипулятивные вот такие назначения, но заточенность на разведке есть. Некоторым образом, да, есть.
А вот можно ли, проведя аналитику свежих назначений, возможно, и последующих, если есть некие перспективы и понимание того, кто может быть этими людьми, сказать на самом деле, кто тот человек или те люди, которые советуют Трампу? Но на самом деле у нас в политике очень часто приветствуются квотные принципы или принцип того, что кто-то кому-то обязан. Да? Если, допустим, к власти приходит президент какой-то партии, несомненно, мы можем потом заметить в политических раскладах присутствие людей, близких к партии.
Это очень или, часто... к определенной географии.
Или к определенной географии. Да. То есть вот тут можно говорить о чем-то таком. И на самом деле мне тоже интересно, кто стоит, кто тут ангел на плече Трампа, который ему на самом деле говорит, что этот человек тебе может быть полезен на этом посту.
Да, я думаю, что ангелов у него несколько, так одного единственного нет, наверное. Ну вот мы знаем, что как раз в назначении с Тиллерсоном этим ангелом был Роберт Гейтс. А что касается его таких, да, откуда ниточки ведут, вот то, что мне бросилось в глаза, что его назначение, ну, в частности, в сфере безопасности, обороны, внешней политики, это иногда отставники вообще. Это люди в возрасте, такие же, как Трамп, то есть около 70 лет. Ну, сам, например, Дэн Коутс, он, ну, сенатор, да, он был до конца 2016 года. Потом, если не ошибаюсь, генерал Матис, также он уже такую активную службу оставил. То есть это люди, которые, в принципе, имеют большой опыт, но активно политикой там, последний год, может быть, не занимались. Вот это интересно. И, возможно, это как раз попытка взять таких людей, которые как раз ну, не должны никакой среде, которые уже свое отработали, имеют свой авторитет и работают как бы сами на себя.
Насколько эти фигуры компромиссны, если такое слово можно использовать, относительно кругов республиканской и демократической партии?
Простите, насколько они компромиссны?
Да, насколько они приемлемы для этих двух, скажем так, сред?
Да, но тут на самом деле нужно понимать, что очень большее количество назначений Трампа нужно утверждать в Конгрессе. Поэтому эти фигуры должны быть приемлемы и демократам, и республиканцам. И на самом деле, вот опять-таки, если мы говорим о тех назначениях, которые касаются сферы безопасности и внешней политики, то ну, наверное, все, кроме Тиллерсона, вот на мой взгляд сейчас, они все-таки основаны на конкретных заслугах. То есть эти заслуги могут дебатироваться, да, они, возможно, не всеми признаются, но это как минимум опыт, это очень большой опыт, то есть это люди уже пенсионного возраста, которые себя в конкретных средах зарекомендовали, в конкретных случаях, и среди нет таких фигур, которые бы могли быть скандальными и которые могли бы не пройти, соответственно, через голосование.
А вот очень много в соцсетях в Украине и также в медиа писали о так называемом плане Киссинджера, и эта идея и текст, на который все ссылались, происходило из того, что Киссинджер, возможно, будет советовать Трампу и администрации Трампа в вопросах относительно внешней политики. Что мы об этой фигуре знаем? Киссинджер — личность легендарная, без преувеличения, можно сказать. Насколько известны детали его роли в будущей администрации Трампа?
Известно, что действительно Трамп с ним советовался, одним из первых, это правда. И он также поддерживает отношения с его аналитическим институтом. Mm-hmm. И оттуда также, я насколько помню, могли быть назначения, но не произошли. Я думаю, что для Трампа эта фигура авторитетная, и он будет опираться на его мнение время от времени. То есть это не означает, что это его такой топ-советник, но для него это крыло авторитетное, к которому он будет прибегать.
А последние вот полгода, скажем, до лета 2017 года, будут ли некие изменения во внешней политике США, на ваш взгляд, и какие они будут, если уже можно об этом говорить?
Я думаю, что таких глобальных, как, например, прекратить поддержку и укрепление восточного фланга НАТО, такого не будет в первые полгода. Но однозначно будет Трамп, я думаю, тестировать свою политику своей перезагрузки с Россией, будет смотреть, как это пойдет. Я думаю, что очень согласна с мнением одного аналитика украинского, что у Трампа дружба с Путиным до первого расхождения во взглядах, и оно однозначно будет когда-то. Ну и вот на это будем смотреть, будем следить. Ну, нужно понимать, что первые полгода ему нужно все-таки войти в курс дел, всем нужно войти в курс дел, всему кабинету, и это такая какой-то период раскачки. Я думаю, так.
Ну вот если 20 января инаугурация Дональда Трампа уже на пост президента, то какой, не знаю, предполагаемый таймлайн, да, так горизонт ожидания относительно каких-то важных решений во внешней политике, в частности, на которые стоит будет обратить внимание? Это полгода, или, ну, вы уже назвали эту цифру для вхождения в курс дела, но, может быть, какие-то события предстоят? Например, в феврале Украина начинает главствовать в Совете Безопасности ООН. Ну, это, конечно, формальная функция, но, может быть, она тоже принесет какие-то интересные детали и действия.
Я думаю, что для Трампа, ну, возможно, не самым главным, но важным будут выборы в Европе. И, ну, в том, что касается, что делать с Европой, ну, нужно тогда как бы это решать с конкретными людьми, да, которые будут ее представлять, в том числе. Я думаю, что будут зависеть активные действия Трампа и от выборов во Франции, ну и особенно от выборов в Германии. Потому что вот для меня, например, показательным весом Германии было, ну, просто как один из примеров, то, что, как говорят, Коутс получил свою должность, в том числе благодаря тому, что он был послом в Германии. Не в России, а в Германии. И я думаю, что вот выборы европейские, это будет то, что будет также формировать политику Трампа в Европе. Что касается Украины, то скорее, чем главствование Украины в Совете Безопасности, я думаю, тут, как всегда, будет внимание к реформам, как бы это банально ни звучало. У Украины есть, мне кажется, в Америке достаточно мощный лоббистский потенциал, который представляется разными группами, это и республиканцы, и демократы, и диаспора, и недавно нанята лоббистская структура в Вашингтоне, что хорошо, потому что это нанимание лоббистских структур — это такой способ ведения политики.
Нужно напомнить для наших слушателей, да, что это лоббистская структура, нанятая администрацией президента, да, для продвижения президента Украины. Украины, для продвижения украинских интересов в США.
Да, и лоббисты — это абсолютно нормальная практика в Соединенных Штатах Америки.
Но это вид
легитимная
работы, за которую платят.
А хорошие деньги. Да.
Да, именно так. Это легитимная работа на государство иностранное, в данном случае Украину. То есть Украину есть кому поддержать, но при этом нужно показывать себя договороспособным и американскую помощь осваивать эффективно, и все вещи, которые мы хорошо знаем.
А вот показывать себя договороспособным — это апеллирует к, наверное, главному страху, который часто озвучивали, о сдаче Донбасса, о сдаче Крыма.
Я совсем не это имела в виду. Я имею в виду быть просто, то есть выполнять то, что обещаешь.
Отвечать за свои слова.
Именно так. Нет, я не имею в виду сдачу украинских интересов.
На самом деле, можно ли говорить о том, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать быть активным переговорщиком и одним из ключевых игроков сдерживания, собственно говоря, агрессии Российской Федерации, и, в принципе, проявлять понимание к украинской внешней политике касательно того, что мы не хотим проводить выборы до того момента, когда Донбасс будет освобожден от оккупации. Мы, в принципе, хотя это есть частью переговорного процесса Минских соглашений, да, но, в принципе, тут у нас есть своя позиция, уже озвученная администрацией президента, кстати говоря. То есть можно ли, проанализировав выступление Трампа, выступление ключевых людей, которые он уже назначил, говорить о том, что Соединенные Штаты Америки будут придерживаться той политики, которую демонстрировали, скажем, в последние полгода, в 2016 году?
Я думаю, что Штатам на самом деле реально тут нужно, я имею в виду новую администрацию, нужно просто сесть и разобраться в конфликте. Потому что те люди, которые вели российско-украинский конфликт в предыдущие, outcoming, да, администрация, которая сейчас выходит, они разбирались очень хорошо, и сама Виктория Нуланд, как нам рассказывали, да, по информации, очень детально на уровне карт вообще понимала расстановку сил на Донбассе. И вот для того, чтобы принимать такое участие, как принимала Нуланд, настолько детальное, было оно конструктивное с точки зрения Украины или нет, нужно просто вникнуть очень сильно. И должны быть люди, которые это ведут. Ну, я думаю, что в посольстве, в частности, такие люди есть. А в Вашингтоне, посмотрим, появятся ли они.
Это Виктория Нуланд не может сделать, брифинг для инкамен, да, для выходящей будущей администрации?
Возможно, но почему нет? Это нормально, когда передается опыт. И я думаю, что на самом деле мы сейчас видим новую такую информационную волну возможных решений конфликта. Но тут нужно просто понимать, что есть какие-то уже наработки. Два года были переговоры, есть какой-то формат. И для того, чтобы его поменять, нужно опять всем собраться, решить, что так как было, не подходит, Минские соглашения не работают, мы договариваемся, искать новый вариант. Пока что этого не было, на самом деле. И Америка пока что занимала роль смотрящего, очень важного смотрящего, но она не ходила на маски формат. Я думаю, что сейчас Америке, на самом деле, выгодно посмотреть, как Европа договорится между собой после всех выборов. То есть, на самом деле, в Минске сейчас, в минском формате, в нормандском формате, с минскими договоренностями, в ближайшие полгода, я думаю, что вообще ничего не будет происходить. И эти полгода они будут для конфликта такими очень, без для его разрешения, наверное, возможно, информационно заряженными, но не результативными.
Да, и в этом контексте еще одну ремарку добавлю. Я помню разговоры, не под запись, поэтому их нельзя с именами цитировать, с представителями Совета Европы, которые говорили о том, что Евросоюз также рассматривает себя как одну из сторон нормандского формата. Хотя там такого игрока, как ЕС, нету, там все же есть Франция, Германия, Украина и Россия, но ЕС с помощью разнообразной помощи и других способов участия себя как отдельный институт, отдельное такое тело в этих переговорах также видит. Интересно, как это будет эволюционировать в 2017 году и что это будет значить для возможного участия США, опять же, в этих переговорах, или, по крайней мере, наличия в сферах влияния на эти переговоры?
ЕС — это очень интересный игрок. Мне кажется, что вот видят они себя или не видят участниками переговоров, зависит от того, с кем мы говорим. Но они все-таки на самом деле участниками есть. Я всегда об этом говорила. Я имею в виду прежде всего санкции, которых нужно вот согласие ЕС-28 пока еще что. И, собственно говоря, санкции привязаны к Минским соглашениям, и они живят их, да, они дают им постоянную подпитку. Это постоянно такой кнут, которым Россию подбивают. Санкции показывают, кто именно есть агрессор. И, соответственно, в этом роли Евросоюза безупречно очень важна. Ну, про Евросоюз я уже частично сказала. Вот сейчас они будут зациклены, ну, не зациклены, сконцентрированы на своих предвыборных проблемах. И, соответственно, уже после этого будет решаться дальнейший диалог с Украиной.
Спасибо большое. С нами была эксперт Института мировой политики Екатерина Зарембо.